Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за те способности и возможности, которые духом твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы благодарны тебе за то, что дух твой направляет и ведет нас каждый день, чтобы воля твоя, план твой, намерения твои могли быть исполнены во всей полноте и без всякого недостатка. И мы просим Тебя, помажь, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно и принять, и применять эту мудрость в каждой сфере своей жизни во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой сверхъестественно действует на душу каждого слушающего, помогая через откровение принять исцеление, помогая через откровение иметь открытые глаза и уши на Твою волю, приготовленную для каждого из них еще прежде создания мира. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что духом премудрости и откровения да открываются их глаза, да открываются их уши на Твою волю, на Твой план, на Твой путь, да видят они путь жизни, по которому должно им идти, и да слышат голос ведущего по этому пути во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание, за дух премудрости и откровения, в котором Ты будешь направлять и вести каждого слушающего. Я благодарен Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь направлять и вести меня, чтобы все сказанное сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да совершается воля Твоя. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте мы будем продолжать уже начатую тему молитва в свете Иисуса. Сегодня у нас уже четвертая встреча. И я хочу обозначить цель настоящего учения, так как она представлена была мне. Цель настоящего учения, чтобы рожденные свыше могли эффективно, в первую очередь, исполнять уже определенную для них волю Божию. Чтобы молитвенная жизнь была не сколько чем-то, что пытается на Бога произвести впечатление или растрогать Бога, сколько инструментом принятия или, можно сказать так по-простому, перемещения уже того, что приготовлено в Божьей мудрости, в естественный физический мир для реализации того, что определено Богом через задание. То есть молитва своего рода инструмент. Молитва не должна быть реакцией на давление. Да, Писание говорит, молитесь за обижающих вас. Но когда вы молитесь за обижающих вас в соответствии с волей Божией, вы скажете, брат Олег, ну, воля Божия есть молитесь за обижающих вас. Только о чем молиться за обижающих вас? Чтобы на них пришел суд, чтобы на них пришло наказание. О чем молиться? Есть стандарт, определенный Богом, о чем молиться. Как за обижающих вас, так и за гонящих вас. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Следовательно, молиться за них, за то, чтобы они были спасены. Чтобы их глаза открылись на волю Божьего спасения. Поэтому настоящая тема молитвы, она посвящена именно тому, чтобы рожденные свыше не устраивали со своей жизнью эксперимент, не жили методом проб и ошибок, чтобы они не пытались от Бога узнать то, что уже Бог открыл вашему духу. Молитва – это инструмент принятия, принятия всего, что исходит от Бога. Иисус в этом плане стандарт и образец. Как ни пытаются придумать что-то, все равно Иисус остается стандарт и образец. Поэтому в настоящей теме мы изучаем молитву как инструмент принятия обеспечения Божьего в свете Иисуса. И в нашей второй встрече мы отметили такие важные моменты из земного служения Иисуса. И хочу напомнить, что есть земное служение Иисуса или период земного служения Иисуса, когда Иисус принял силу, обеспечивающую это служение, явил или исполнил это служение. И есть небесное служение Иисуса, которое начинается уже больше с книги Деяний, где Иисус находится уже одесную Отца. Мы с вами рассматриваем в большей степени земное служение Иисуса, а именно то, как и что Он делал в период своего земного служения. Берем сейчас молитвенную часть. Что мы отметили с вами во второй нашей встрече в отношении молитвенной жизни Иисуса? Молитвенной жизни Иисуса много важно истин, много важных истин, но основание одно. Это несложно. В молитвенной жизни Иисуса много важных истин, но основание одно во всем исполнении воли Бога Отца. Я верю, что в свое время откроются глаза на эту несложную истину, что воля Отца должна быть определяющей во всем. Опять вы скажете, брат Олег, мы с этим абсолютно согласны. Послушайте, вопрос не в том, что вы с этим согласны. Пока это не накладывает отпечаток на вашу жизнь, а именно через слова и поступки, ваше согласие, оно никак ничего не меняет. Вопрос же не в том, с чем вы согласны. Вопрос в том, что вы пускаете в свою жизнь. Вопрос в том, о чем вы говорите в течение дня. А вопрос в том, на основании чего вы поступаете в течение дня. Потому что именно то, что вы говорите в течение дня, и то, как вы поступаете в течение дня, определяет то, чем и наполняется ваша жизнь. Потому что ваша жизнь есть отображение того, чьей мудростью вы руководствуетесь. Поэтому Бог дарует каждому рожденному свыше возможность зайти в Его волю. Но это подводит нас к следующему. Что зайдя в Его волю, надо говорить в соответствии с Его волей и поступать в соответствии с Его волей. И тогда Его воля будет отображаться через вашу жизнь. То есть Его воля – это не что-то, что ворвется в вашу жизнь, навалится на вашу жизнь и само по себе будет проявляться. Нет, Его воля – это выбор. Иначе бы Иисус не сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». Итак, воля Творца для творения должна быть целью и основанием в каждой молитве. Давайте мы скажем своими устами следующее. Это слова Иисуса, которые мы проецируем на себя. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Фактически эти слова являются своего рода светильником. О чем молиться, о чем разговаривать, что узнавать, куда направлять мудрость. То есть фактически все накрыто, закрыто в этих словах. Поэтому и следующее, что я напомню, что все земное служение Господа Иисуса, рожденному свыше, необходимо рассматривать только в свете исполнения Иисусом воли Бога Отца. Это ключевой момент. То есть если вы берете Новый Завет, а именно Евангелие, и читаете их, с целью для того, чтобы найти что-то, что вы можете применить к своим нуждам или применить для того, чтобы получить что-то вами желаемое, то, в общем-то, вы уже идете вразрез с тем, что для вас лучше. Не рассматривайте период земного служения Иисуса в свете своей воли. Это лучше для вас. Это лучше для вас. Да, период младенчества пока происходит так. Но я верю, что настоящий материал поможет вам не устраивать со своей жизни эксперимент, так как Иисус все равно остается стандартом и образцом, Он не молился о всем, но все, что Ему необходимо было, оно приходило через обеспечение воли Бога Отца. Хорошо. Сегодня мы с вами рассмотрим не учение, учение мы рассматривали вчера, сегодня мы рассмотрим с вами одну из молитв Иисуса, которая является также для нас обучающей или стандартом, или то, откуда мы можем извлечь определенную мудрость, чтобы не устраивать со своей жизни эксперимент. Почему нам важно привязываться к Иисусу во всем? Иисус сказал такие слова, что когда придет Дух истины, ваш Дух, Он наставит вас на всякую истину. От Моего возьмет, или то, что я Ему скажу, и возвестит вам. Он прославит Меня. Дух Святой, который находится в вас, не собирается прославлять кого-либо из участников Ветхого Завета. Дух Святой, который в вас, не собирается вести вас в соответствии, возможно, с теми стандартами, которые вы берете откуда-то. Дух Святой, как личность, будет в вас отображать только того, о ком сказал Иисус. Он прославит меня. Поэтому любое ваше изучение кого-либо или любое изучение чего-либо, что не основано на нем, не будет богодухновенно и не будет Духом Святым поддерживаемо, а тем более засвидетельствовано. Это ваш выбор, имеете право, потому что часто можно слышать, как рожденные свыше, впечатленные чем-то, начинают на этом основываться. Вот, я слышал, это прямо меня зашевелило, и начинают на этом основываться. Хотя, если послушать то, о чем они говорят, в свете Иисуса, то в свете Иисуса оно больше базируется на аспектах деноминации, чем на самом деле на том, что Дух Святой будет свидетельствовать. Поэтому рекомендую вам любое учение, которое вы слышите. Неважно, какое имя человека стоит за этим учением. Всегда любое учение проверяйте через Иисуса. Практиковал ли это Иисус? Действовал ли так Иисус? Что по этому поводу говорится через слова Иисуса? Всегда проверяйте и исследуйте. Считал ли Иисус это жизненно важным? Говорил ли об этом Иисус как о том, что является определяющим для того, где вы проведете вечность? Если этого нет, но то, что вы слышите, интересно, то послушайте, есть очень много всего интересного. И даже рожденные свыше иногда увлекаются такими вещами, которые, ну никак, послушайте, рожденные свыше настолько увлеклись тем, чтобы что-то переводить, что-то параллельно исследовать, как это раньше. Послушайте, это никак не повлияет на то, где вы проведете вечность. Если вы будете знать 35 переводов какого-то слова, и сам этот перевод никак не влияет на ваше послушание индивидуальной воле Божией, то это никак не будет влиять на то, где вы будете проводить вечность. Но если вы не узнаете, что Бог ожидает от вас лично, то что вы изучаете в 15 переводах, может стать тем мусором, который будет захламлять вашу голову и отвлекать вашу голову от послушания воли Божией, которая будет определяющей о том, где вы проведете вечность. Поэтому я верю, что одна из стратегий дьявола – захламлять знаниями ум. Чтобы рожденные свыше, надмеваясь этими знаниями, пытались блистать друг перед другом. Не тем, насколько Иисус действует и насколько воля Божия совершается, а тем, кто сколько переводов знает и кто до какой глубины познания чего-то проник. Я не против глубины познания. Но пусть эта глубина познания идет не в соответствии с тем планом, который Бог приготовил для вас. Потому что бездна премудрости Божией, сколько бы вы в нее ни погружались, вы все равно до дна не дойдете. Но не теряйте на этом времени. Я рекомендую вам, погружайтесь в волю Божию для вас лично. Потому что это самое благодарное направление для вас. Самое неблагодарное для вас направление – это погружаться в бездну премудрости Божией. Потому что это никогда не закончится. Но, возможно, занятость в этом так никогда не приведет вас к тому, чтобы вы достигли должного послушания. Хорошо. Итак, давайте мы с вами рассмотрим молитву Иисуса. И пусть Дух Святой поможет нам извлечь из молитвы Иисуса мудрость, которую мы сможем эффективно применять в повседневной, отмечу, жизни, особенно в молитвенной жизни, чтобы убрать всякий эксперимент и эффективно узнавать волю Божию, принимать обеспечение и исполнять ее в повседневности. Читаем молитву Иисуса, представленную в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 1 стих. Начнем с 1 стиха. Слушайте внимательно. «После сих слов...» Давайте остановимся, потому что здесь есть один момент такой, который, возможно, тоже вам поможет в вашем чтении Евангелия. Дело в том, что в оригинальном Евангелии не было глав. В оригинальном Евангелии все главы шли, то есть глав как таковых не было, весь текст шел одним. Поэтому разрывов не было. Разрывы или цифры появились для удобства пользования, чтобы пользователь, допустим, тот, кто пользуется Евангелием, чтобы он мог для себя обозначать какие-то стихи, обозначать. Я вас попрошу. Да, обозначать для себя адреса, обозначать для себя какие-то стихи из Писания, чтобы легче было в пользовании непосредственно по адресам. Поэтому в оригинале цифр нету, в оригинале глав нету. Поэтому, когда мы с вами читаем, допустим, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1 стих, то он начинается так, после сих слов, после каких слов? Мы-то читаем начало главы, после каких слов? Поэтому мы с вами пока убираем момент, что это 17 глава, 1 стих, и возвращаемся в 16 главу и все-таки узнаем, после каких слов. Это представлено в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 32 стиха. Читаем. Иисус говорит, вот наступает час, и наступил уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Давайте я вам представлю, как это в духе звучит, как эти слова, еще раз прочитаю. Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. Иисус делает ударение. Во мне имели мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вот как буквально эти слова звучат в духе. Не ищите целостность и исполнение воли Творца вне моего духа и служения. Я дан вам Отцом, чтобы вы были целостны в моем духе и исполнили его волю при содействии моего служения вам. Вот так это звучит. Еще раз прочитаю. Не ищите целостность и исполнение воли Творца вне моего духа и служения. Я дан вам Отцом, чтобы вы были целостны в моем духе и исполнили его волю при содействии моего служения вам. Вот так он сказал. А после сих слов написано, Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». Давайте здесь сразу, здесь важный момент. Иисус говорит о времени исполнения одного из определенных для него заданий. Отче, пришел час. Прослав сына своего, дай сын твой прославить тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью или передал в его руки все творение с определенной целью. Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Давайте здесь остановлюсь. Возможно, когда мы читаем с вами, мы как бы не видим самого обращения, самой просьбы. Да, в этой молитве действительно есть диалоговая часть, а есть просьбы. Поэтому мы с вами ударение будем или внимание больше будем уделять не диалоговой части, а просьбам. Почему просьбам? Потому что просьбы – это то, на основании чего мы будем с вами учиться. О чем он просил? Чтобы воля Божия была исполнена в его жизни. О чем он просил? Поэтому мы будем не на сами диалоги больше обращать наше внимание, а на сами просьбы, так как именно просьбы для нас будут тем, что и мы будем применять в наших молитвах к нашему Творцу. И дальше Иисус говорит, да всему, что ты дал ему, он даст жизнь вечную. Это было и остается волей Божией. То есть, исполняя волю Бога Отца, Сын открывал для всех людей двери, волю Творца для каждого лично. Слушайте еще раз. «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». И я уже отметил, исполняя волю Богу Отца, Сын открывал для всех людей дверь, волю Творца для каждого лично. То есть, Иисус говорит, я есть дверь, волю. Сия есть жизнь вечная, или то, через что откроется им и будет доступно. А теперь просьба. Иисус говорит, сия же есть жизнь вечная. Слушайте внимательно. Да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Создается такое впечатление. Где здесь, в чем здесь жизнь вечного? Да знают тебя и да знают меня. В чем здесь жизнь вечная? Послушайте, Сын Божий Иисус не говорил просто о вере в Бога. Он не говорит здесь о вере Бога. Он молится о том, чтобы принявшие Его Спасителем и Господом выбрали жить по воле Творца. Да знают тебя. Послушайте, я дам вам ключевой момент. Да, есть действительно такое постановление Божье, чтобы мы познавали истину. Но вы не можете познать всю истину. Познание истины для вас – это не бесцелевая дисциплина. Познание истины для вас должна быть в соответствии с тем, что Бог определил для вас лично. Есть путь жизни, который Он приготовил для вас. Есть задание на каждый день, которое Он приготовил для вас. Когда вы каждый день узнаете об этих заданиях, каждый день выполняете это задание, это и есть ваш путь познания истины. Вы скажете, подождите, ну да знают тебя. Да, действительно. Когда вы идете этим путем, Бог открывается вам через каждое задание. То есть каждое задание открывает вам Его. Каждое задание открывает вам Его. Каждое задание раскрывает какую-то деталь этих отношений. Поэтому Иисус и сказал, «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя». Послушайте, это ключ. Ключ к вечности для вас лично – это познание Бога лично для вас в том, что Он приготовил лично для вас. Когда вы становитесь на путь познания Бога для вас или в соответствии с той волей, которую Он определил для вас, вы становитесь на путь, который вечный. То есть вход в вечность для вас уже начался сегодня. Если вы уже сегодня ревнуете о том, чтобы исполнять Его задание для вас. Поэтому Иисус говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога». Фактически Он говорит о Его воле. Читаем дальше. «И я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Именно об этом мы только что с вами и говорили. То есть Иисус каждый день исполнял те задания, которые Творец определял Ему, Отец определял Ему. «И ныне, внимание, просьба, прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Слушайте внимательно. Иисус говорит, прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Возникает вопрос, о какой славе говорит Иисус? Я прочитаю вам то, что Дух Святой открывает об этой славе через апостола Павла в послании к Евреям. Там именно говорится о том, как Бог Отец это сделал. Евреям 1 глава с 3 стиха. Слушайте внимательно. сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходней ангелов, сколько славнейшее перед ним наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой возлюбленный, я ныне родил тебя, и еще буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонится ему все ангелы Божии. Об ангелах сказал, ты творишь ангелами своих духов и служителями своих пламенеющий огонь. А о сыне престол твой Божий, престол твой Божий вовека, вовек века. Жезл царствования твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости больше соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, ибо все обвисает, как ризы, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не оканчиваются. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножье ног твоих. Это все то, что раскрывает ту славу, о которой Иисус молился. Да, здесь огромный спектр того, что произошло с Иисусом, когда Он воскрес. Именно об этом. «Прослав меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде, или которая была приготовлена для меня прежде сотворения мира». Вы скажете, подождите, брат Олег, так что есть слава определенная для меня? Конечно, есть слава. Писание говорит, Дух Господа в вас, ваше упование. Ваше упование на проявление славы. Опять само взаимодействие с Духом Господа не будет происходить само по себе. Это должен быть выбор. Это должен быть ваш выбор. Взаимодействие с Духом Господа. А Дух Господа в вас будет открывать вам волю Божью для вас, направляя и ведя вас по пути славы, приготовленной для вас. И каждое задание, которое вы будете получать каждый день, оно будет нести в себе проявление этой славы. То есть слава – это не то, что у вас над головой появится нимф, это не то, что у вас над головой появится какое-то сияние, это не то, что вас понесут на руках. Слава – это когда то, что вы делаете, несет в себе такую силу благословения, что люди получают исцеление, освобождение, тьма отступает. Вот это есть проявление славы. Бог становится через вас очевиден. Вот это есть проявление славы. Хорошо, пошлите дальше. Читаем 6 стих в молитве Иисуса. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, или сказал мне сказать, я передал им. И они приняли, и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, о которых Ты дал мне, потому что они Твои. Все мое Твое и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Внимание, просьба, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». Вот здесь мы остановимся, потому что здесь есть просьба Сына. Мы уже с вами отметили, что всегда, когда Иисус о чем-либо молился, Он основывал это на воле Отца. Это же и сказал Дух Святой через апостола Павла, «Все, чего не будете просить, по воле Его». А Иисус здесь молится о единстве. Вопрос. Единстве в чем и посредством чего? А если еще более правильно поставить вопрос, то посредством чего и в чем Отец и Сын Божий Иисус были едины? Очень важный вопрос. Потому что фактически в ответе на этот вопрос находится ключ к тому единству, о котором, возможно, вы молитесь. Отец, я так хочу, или Иисус, я так хочу, чтобы ты проявлялся через меня или действовал через меня. Поэтому, возможно, кто-то ответит, что единство было посредством Духа. Да, но насколько, послушайте, насколько единство с Духом Господа проявляется в вашей жизни, как рожденного свыше. Ваш дух уже является одним целым с Духом Господа. При этом, послушайте, это абсолютно не мешает вам быть непослушным. То есть вы уже едины, вы родились свыше, ваш дух одно целое с Духом Господа, послушайте, но это не говорит о том, что вы достигли единства. Вы одно целое, но единство – это немножко другое. Иметь Дух Господа в своем духе не знать быть, не значит быть с Ним единым. Слово «едины» в устах Сына Божьего в большей степени говорит не о единстве Духа, а о единстве воли. Да будут едины. Едины в чем? Едины, как мы. Подождите, в чем Иисус был единый с Отцом, скажите, Духом? Не замыкайте внимание только на Дух. Потому что если бы Иисус был един Духом, но не един волей, то это привело бы к проблемам. Поэтому еще раз отмечу, посредством чего и в чем Отец и Сын Божий и Иисус был един. Даю вам ответ. Сын Божий и Отец были едины через послушание Сына воле Бога Отца. Как им сказано, пославший меня, это записано в Иоанне 8:29, есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Вот вам через что достигается единство. Единство не достигается через то, что вы соединены одним духом. Да, вы одно целое. Но единство предполагает единство воли. Когда вы выбираете его волю и творите его волю, это и есть путь к единству. Почему невозможно достигнуть единства деноминаций? Почему те, которые молятся о единстве в церкви, всегда хотят достигать его в свете своей теологии? И это невозможно. Потому что Иисус сказал, что единственное, как вы можете достигнуть единства, это через исполнение воли пославшего вас. Причем я бы больше ударения сделал даже не на общую волю, потому что даже трактовка общей воли Божией в большей степени подвергна деноминации. Но если вы будете ревновать о исполнении индивидуальной воли Божией, то во многом вы начнете правильно трактовать и общую волю Божию. Когда человек увлечен выполнением индивидуальной воли Божией, он никогда не будет с кем-то спорить, пытаться кому-то доказывать, потому что у него есть задание. Он встал на путь жизни, которому определено ему идти. Зачем ему с кем-то ругаться? Зачем ему выяснять с кем-то? Зачем ему кому-то что-то доказывать? Он уже знает, кто он знает, зачем пришел, он знает, куда ему идти, и знает, куда уйдет. Зачем ему с кем-то и кому-то что-то доказывать? Чаще всего в словопрение вступают те, кто, в общем-то, еще не имеет покоя. И это беспокойное состояние приводит их к тому, что они такие вспыльчивые, пытаются кому-то что-то доказывать, спорить, кому-то писать, кого-то в чем-то обвинять. Хотя в этом нет необходимости. Если вы знаете, зачем вы пришли, если вы знаете, что Бог говорит вам делать, если вы знаете, куда вам идти, зачем вам с кем-то ругаться и кому-то что-то доказывать? Брат Олег, ну они не правы. Ну и что? Если Бог не откроет им, вы не откроете. Тем более, если это вопрос деноминации. Это тем более. Вы с ними пообщались 5 минут, а они в том собрании проводят каждое служение и не меньше 2 часов. И что, какой эффект вашего влияния? Оно никакого. Поэтому если Дух Святой не откроет, вы не откроете. Вы не откроете. Хорошо. Давайте возвращаемся к молитве. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы едино. Как я уже отметил, что единство Духа Сына и Духа Отца достигалось через послушание Иисуса воле, определенной для Него. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сыны погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенно. Опять-таки, о какой радости совершенно идет речь? В чем Иисус имел радость? Знаете, мы привыкли воспринимать, что Иисус несет радостную весть. Подождите. Чтобы нести радостную весть, Он должен сам иметь радость. Чтобы нести Евангелие, это Евангелие должно было в первую очередь работать с Ним. Какое Евангелие Иисус имел для себя от Отца? И вот Евангелие, которое мы приняли от Него, говорит Иоанн. Бог есть свет, и в Нем нет тьмы. Подождите. Иисус принял от Отца радостную весть для себя, что Бог для Него лично есть свет во всем. И в Нем, в Боге, нет никакой тьмы. Иисус принял эту радостную весть, зашел в эту радостную весть, и стал жить этим, позволяя Богу, как свету, вести его во всем. И он сказал, кто ходит во свете, думаете, на основании чего он это говорил? На основании того, что он сам и ходил во свете. Тот не спотыкается. Поэтому ныне ж к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную, или чтобы открой им, откуда я брал то, чем я жил. Я передал им слово твое, или то, что ты сказал мне им сказать. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. И вот просьба, внимание. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но что сохранил их от зла. Вы знаете, что есть целые деноминации, которые молятся о том, чтобы Бог забрал их. А Иисус говорит, а я не молю тебя о том, чтобы ты их забрал. То есть удивительные, да, вещи. Люди просят, Господи, забери меня скорее отсюда. А Иисус говорит, отец, я не прошу тебя, чтобы ты их отсюда забрал. Но чтобы сохранил их от зла. Возникает вопрос, как Бог будет это делать? Ну, давайте так. Как Бог будет это делать в отношении вас? Иисус просит, сохрани их от зла. Как Бог будет сохранять вас от зла? Послушайте меня внимательно. Точно так же, как Он сохранял от зла своего Сына Иисуса. Тогда возникает следующий вопрос. Как Бог Отец сохранял своего Сына от зла? А я бы сказал вам по-другому. Как Иисус принимал покров Отца от зла. Как он принимал покров? В Эдемском, то есть, извиняюсь, в Гефсиманском саду Иисус сказал такие слова. Вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. Другими словами, Иисус сказал, я не дал ему места или не дал ему власти над собой. Как Иисус не давал власти дьяволу над собой? Через исполнение определенной для него воли Творца или Небесного Отца. Как вам не давать власти дьявола над собой? через исполнение тех заданий, которые Он будет давать вам каждый день. Вот просто. Просто. Вы можете гонять дьявола с утра до вечера и постоянно исполнять его волю. И именно этим чаще всего занимаются рожденные свыше. Они гоняют его, гоняют. Потом, естественно, надо как-то это объяснить. Они говорят, наверное, Бог использует дьявола для того, чтобы меня... Ну, он что, биатлон у вас учит, спринтерским бегам или еще чему-то он вас учит. Вы постоянно бегаете, гоняете. Хотя Писание говорит, что путь жизни – это путь, на котором нет злого зверя. Да, дьявол будет периодически пытаться представлять для вас какую-то угрозу. Но если вы стоите на пути жизни, который Бог приготовил для вас, то угрозы дьявола не будут иметь над вами власти. Они будут, но власти иметь не будут. Поэтому, когда Иисус молится о том, чтобы Он сохранил их от зла, буквально Он говорит, Отец, открываем свою волю и веди их по тому пути, про который Ты приготовил. То есть Он молится о том, чтобы Отец так же само, как открывался Ему, открывался и нам. Это удивительная сама по себе мудрость. Потому что чаще всего мы приходим к Отцу и начинаем рассказывать о том, какие у нас нужды. Рассказывать о том, что для нас лучше. Мы начинаем рассказывать Творцу, что на самом деле лучше для нас. Смотрите, о чем молится Сын Божий. Он молится, Отец, открой им свою волю и направляй и веди их в этой воле. Чтобы они ходили тем путем, который Ты приготовил для них. Это так, с одной стороны, просто, а с другой стороны, как послушаешь, о чем молится сейчас, то понятное дело, что чаще всего это больше напоминает кондиционер. Поэтому, выполняя волю Бога Отца, зло не имело власти над Сыном Божьим. И это остается ключевым моментом, как не давать места дьяволу. Читаем дальше. «Они не от мира, — говорит Иисус, — как и я не от мира, просьба Отца, освяти». Вообще слово «освяти» оно означает «отдели». «Отдели их истинною Твоей». Подождите, что отличает вас воле Божией от меня? Вы человек, я человек. Но что отличает вас? Что отличает каждый палец на этой руке? Каждый палец называется палец. Но они разны по своему назначению. Они на одной руке, но разны по назначению. Что отличает вас или отделяет вас от меня? Определенная для меня воля и определенная воля для вас. Когда Иисус говорит «освяти» или «отдели», Он буквально говорит, открой им, или можно так сказать, открывай им каждый день то, что определено для них лично. Вот это и есть освящение или отделение как от мира, так и отделение от всего, что будет захламлять вашу жизнь. Освяти их истиною Твоей, слово Твое есть истина. О каком слове Иисус говорит? Он не говорит о всем слове, хотя это тоже освящающий момент. Да, вы освящаетесь и через слово, которое записано. Но вы можете через слово, которое записано, освящать себя или отделять от себя даже от воли Божией. Когда сатана искушал Иисуса, он сказал такие слова. «Прыгни, ангелам-то Божьим заповедано». Удержать тебя. То есть сатана использовал слово не от Бога, а записанное слово, чтобы искушать Иисуса. Вы можете взять слово, которое также имеет назначение отделять вас, и этим словом свое непослушание покрывать. Потому Иисус больше говорит о слове, которое будет сказано вам в ваш дух. В отношении того, что Бог определил для вас. Именно об этом слове Иисус говорит, так как Иисус говорит, исходя из того, как Отец направлял Его. Поэтому истина, которую подразумевает Сын Божий Иисус в этой молитве, это то, что Дух Божий будет говорить в ваш дух те ежедневные задания и наставления. Поэтому мы можем отметить, что Сын Божий Иисус был отделен от мира воли Бога Отца для него. Это ключ, это ключ. Читаем дальше. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю или отдаю себя, чтобы и они были освящены истиной. И чтобы ихнему духу было открыто то, что было доступно и мне. Чтобы духом истины им была открыта та истина, которая была и мне открыта. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Просьба, внимание. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Это воля Отца. Да уверуют мир, что ты послал меня. Помните, мы уже отвечали на вопрос. Посредством чего и в чем Отец и Сын были едины? И я повторю ответ. Сын Божий и Отец были едины через послушание Сына воле Бога Отца. Как им сказано, пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Значит, посредством чего будет достигаться единство с Иисусом, единство с Отцом? Посредством чего? Посредством исполнения тех заданий и той воли, которая будет открываться вам каждый день. Возможно, всякий раз, когда я говорю по поводу заданий, задания будут открываться, у вас возникает конфликт. Потому что вам в вашем уме кажется, что никто вас не информирует. Послушайте, если бы вас никто не информировал каждый день о тех заданиях, которые приготовлены для вас, тогда вопрос, в чем ваше непослушание? В чем вас вообще можно обвинять? Какие претензии можно к вам предъявлять, если вас ни о чем не информировать? Дело в том, что Бог никогда не действует безосновательно. Дух истины, который в вашем духе, 24 часа в сутки информирует вас о воле Божьей для вас. Вопрос не в Духе Святом, вопрос не в служении Иисуса и не в воле Бога Отца. Вопрос в том, что вы настолько привыкли внимать своему уму, который, ну, никакого отношения и связи, да, Бог может использовать ум. Но на сегодняшний день Богом определено общение вашего духа именно с Духом Святым. А вот этому уже надо учиться. Поэтому молитва, как и молитвенная комната, это больше место, где мы заходим что-то узнать, а не рассказать ему. Наш же ум на сегодняшний день в большей степени использует это, как место, где мы говорим Ему, а не где мы слушаем Его. Иисус же заходил в молитвенную комнату не сколько сказать, сколько узнать. Даже когда Он сейчас молится, Он молится о том, чтобы воля, открытая Ему, исполнялась в Его последователях. Он молится о том, о чем фактически или то, в чем фактически Он сам возрастал. Познание воли Отца. «И славу, которую ты дал мне, я дал им». Внимание, просьба. «Да будут едино, как мы едины». Иисус снова и снова делает на это ударение. «Я в них, ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Давайте здесь остановимся. «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Возникает вопрос, как Сын Божий пребывал в любви Бога Отца? Тоже вопрос для нас рабочий. Как Он пребывал в любви? Часто можно слышать вопрос, брат Олег, как мне пребывать в любви Божьей? А как Сын Божий пребывал в любви Бога Отца? Давайте я прочитаю вам, как Иисус сказал, как Он пребывал в любви Бога Отца. Иоанна 15 глава, 9-10 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как я соблюдал заповеди или указания Отца моего и пребываю в его любви». Как Иисус пребывал в любви Отца? Через выполнение тех указаний, которое получал от Него, так и пребывал в любви. Пребывать в любви – это не значит устраивать песнопение, а потом делать все, что вы считаете необходимым. Это больше невежество, которое подкрепляет лицемерие, но на самом деле это не пребывать в любви. Пребывать в любви – это внимать Его воле и исполнять Его волю каждый день. Вот это пребывать в любви. И возьмем еще Иоанна 5:20, сюда же присоединим. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Любовь не скрывает свою волю, любовь дарует свою волю. А если вы выбираете творить его волю, то вы заходите в эту любовь, которая открывает свою волю. Через послушание воли Бога Отца сын пребывал в любви Отца. Читаем дальше молитву. Отче, которых ты дал мне или отдал в мою руку, внимание, просьба, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Давайте здесь остановлюсь. Для нас Иисус стандарт и образец. Бог не возлюбил вас, когда вы покаялись. Бог возлюбил каждого из нас еще прежде создания мира. Что значит возлюбил? Возлюбил – это значит приготовил путь. Возлюбил – это значит обеспечил. Возлюбил – это значит на этом пути приготовил все необходимое, чтобы вы переживали любовь Бога к вам. Но кто может заставить вас встать на этот путь? Кто может заставить вас или за ухо будет вести по этому пути? Никто. Послушайте, пребывать в Божьей любви – это выбор. Ходить по пути любви – это выбор. Быть частью Божьей любви – это выбор. Да, на сегодняшний день рабское мышление все-таки желает того, чтобы Бог грюкнул, стукнул и загнал на этот путь. Но Он этого делать не будет. Иисус и шел по этому пути, выбрав этот путь. Бог не навязывал Ему этот путь. Бог не заставлял Иисуса идти по этому пути. Когда уже Иисуса перестанут рассматривать только тогда, когда говорят только о спасении. Послушайте, Иисуса всегда надо рассматривать. Я верю, что если бы определенные деноминации рассмотрели Иисуса как стандарт и образец, то многие доктрины, которые они рассматривают как то, что Бог будет делать, они бы умерли бы сразу. Потому что если посмотреть, как строились отношения между отцом и сыном, потом спроецировать это на каждого лично, то никто никого по затылку не бил. И никто никого не заставлял быть в любви или воле Божьей. Поэтому Бог приготовил путь для Сына Иисуса прежде создания мира, как и для каждого человека, приходящего на землю. Читаем дальше. Отче, праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, или познал твою волю. И сии познали. Познали что? Что ты послал меня. Это им стало открыто. И я открыл им имя Твое и открою. А теперь, внимание, просьба. Да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. О какой опять-таки идет любви речь? Опять Иисус использует это слово. Посредством чего и когда эта любовь уже пребывает в рожденных свыше? Это сказано Духом Святым через апостола Павла и записано в послании к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть, где находится источник любви сейчас? В вашем духе. Посредством кого? Духа Святого. Как Иисус пребывал в любви Отца, выполнял те задания, которые Отец ему говорил. Значит, зачем дух любви находится в вашем духе? С какой целью? Открывать вам волю Божью для вас, которая и есть выражение любви к вам. Если вы творите эту волю, то вы переживаете эту любовь или видите эту любовь в проявлениях для вас. Итак, Дух Божий является источником любви Божией, открывающий и научающий, как жить и служить в Его любви каждому человеку. Любовь Божия излилась уже. Еще раз прочитаю последний стих в молитве. «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Это завершающие слова. Да, сама молитва очень насыщенная по своему содержанию. И с ней проще работать с фрагментами, чем с общим текстом. Но мы с вами возьмем из молитвы, обозначим те истины, которые мы бы могли применить к своей молитвенной жизни. И я обозначу 4 момента, на которые следует обратить внимание и следует применять их к своей жизни. Момент первый. Молитва Сына Божьего не была основана на давлении извне. Помните, мы говорили с вами, что посмотри на муравья-ленивец, у него нет ни начальника, ни приставника, но он пищу заготовляет свое лето. То есть Иисус не молился, когда ему было плохо. Иисус молился о воле Божией, которая любые давления лишала силы. Давления были, но силы в них уже не было. Когда вы ходите в воле Творца для вас лично, это не говорит о том, что давления не будет. Это не говорит о том, что атак не будет. Но когда вы ходите в воле Творца для вас лично, то любые давления, любые атаки не имеют в себе силы, чтобы нанести вам поражение. Они будут происходить, но поражение принести не смогут. И ваши молитвы будут эффективны, потому что они будут всегда основаны на воле Божьей для вас. Поэтому первое, что мы отметим из молитвы Сына Божьего Иисуса. Молитва Сына Божьего не была основана на давлении извне. Второе, что мы отметим. Молитва Сына Божьего не была основана на обстоятельствах. Тоже важный момент. Абсолютно не было. Подождите, брат Олег, а что ж тогда? Она влияла на обстоятельства. Воля Божия всегда влияет на обстоятельства. Третье, что мы отметим, что молитва Сына Божьего не была основана на растущих потребностях и нуждах. Служение росло. Но Иисус никогда не вкладывал это, как в то, о чем постоянно нужно молиться. И четвертое, это завершающее, что мы отмечем. В основании всего, о чем молился Сын Божий Иисус, лежала уже известная ему воля Бога Отца. И то, что мы с вами читали, и то, что мы отмечали в молитве, это уже была известная воля Бога Отца, известная ему. Иисус уже была известна воля Отца в отношении его последователей. Поэтому Иисус молился на основании воли Отца и просил Отца о том, чтобы точно так же, как Он направлял и вел его в своей воле, открывая ему его волю, подкрепляя его в его воле, точно так же Он делал Духом Своим. Почему Иисус это делал? Потому что Он знал Слово «Вселюсь в них и буду ходить в них». Это книги из книг Ветхого Завета. Вселюсь в них и буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Иисус знал, что после того, как будет пролита кровь, Дух Божий заполнит атмосферу земли. Иисус знал, что когда атмосфера земли наполнится присутствием Божьим, Дух Божий начнет заходить в дух каждого, кто принял Иисуса как спасительного акта. Иисус знал, что Дух Божий будет наполнять рожденных свыше и перерождать их свыше. Заполнять дух человека, перерождать их свыше. Но, естественно, что тому перерождение, как рождение свыше, будет иметь какую-то цель. Поэтому Иисус молился о том, чтобы Отец открывал рожденным свыше, с какой целью Он будет наполнять их дух. И у этой цели есть только одно направление, чтобы каждый рожденный свыше мог ходить по тому пути, по которому должно ему идти. Точно так же, как Иисус пришел и сказал, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего меня Отца». Он это сказал, Он об этом молился, и Он это являл. И это на сегодняшний день уже активно в духовном мире. Эта молитва, которую мы с вами прочитали, это молитва, которая уже отвечена Отцом. Она уже активировала в духовном мире силу откровения, силу обеспечения, силу всего необходимого, чтобы исполниться. Все, что вам нужно сделать, это просто туда зайти. Как зайти? Начинать ревновать воле Божией на каждый день. Давление вы по-другому не уберете. Одно из правил в американском футболе Никогда не смотри на бегущего на тебя противника. Всегда смотри, куда летит мяч. Послушайте молитвы, которые звучат иногда у рожденных свыше. Они всегда фокусируют внимание только на проблемы. Хотя, как убираются проблемы? Послушанием воли Божией. Воистину убирается проблема. Воистину. Я не говорю, что проблемы, атаки, на них реагировать не надо. Но не нужно посвящать им всю свою молитвенную жизнь. Молитесь о воле Божией, пришли атаки, разобрались, пошли дальше. Но если вы идете по Божьему пути, то одной будет молитвы, вашей одной молитвы будет достаточно, чтобы дьявол отступил. Но если вы идете по путям дьявола, то сколько бы вы ни молились, это будет только его смешить, а вас разочаровывать. Хорошо, мы с вами положили еще один камень в основании, а уже на следующей встрече мы точно перейдем с вами к тем темам молитвенной жизни Иисуса, о которых мы имеем задание говорить. У нас уже 4 встречи мы посвятили формированию основания, а уже на следующей встрече начнем более детально рассматривать, о чем все-таки Иисус молился в период своего земного служения. Помимо этой молитвы, которую мы рассматривали. Это больше молитва за его последователей. А мы рассмотрим его личные молитвы. Давайте поблагодарим Бога за то, что он ничего не скрывает. Давайте помолимся на основании молитвы Иисуса с верой в то, что эта молитва Иисуса отвечена. И никто от нас ничего не скрывает. Вам даровано единство с Отцом. Да будут едины, Отец, как мы едины, да будут едины в нас. Иисус поставлен и помазан Богом, чтобы каждый, кто будет желать творить волю Отца, имел силу, поддержку и обеспечение в ее выполнении. Поэтому давайте мы будем ревновать об исполнении воли Отца, и Господь Иисус будет участвовать в этом процессе. А Отец будет открывать вам свою волю. Вот вам и единство. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, который свидетельствует Духу нашему и помогает нам, как детям Твоим, знать волю Твою. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. И открываешь каждому из нас лично то, что хочешь творить сам. Спасибо Тебе за небесное служение Сына Твоего, Господа нашего Иисуса. За Его содействие, за Его участие, за Его служение каждому из нас лично. Чтобы воля Твоя для каждого из нас лично могла быть исполнена во всей полноте. Мы принимаем, Отец, Твои задания, Твою волю, Твой план, путь жизни, который Ты приготовил. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой каждый день открывает нам задания, помогая нам сверхъестественно принимать и узнавать Твою волю, да совершается во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и прошу Тебя Духом Твоим, открывай глаза и уши на Твою волю, чтобы они могли быть с Тобой едины. Со служением Господа едины, чтобы они были едины, как одно целое, исполняющее волю на этой земле. Да будут они людьми Твоей воли, всегда и во всем, в словах и в поступках, во всякое время и на всяком месте. Да будут с Тобой едины, в Твоей воле, в Твоих заданиях, в послушании всему, что Ты говоришь им говорить, и говоришь им делать. Во имя Иисуса благословляю их. Благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе за мудрость Твою, которая помогает нам убирать в нашей жизни эксперименты, не живя методом проб и ошибок, но исполняя волю Твою. Во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая помогает нам принимать обеспечение для выполнения Твоей воли. Мы верим на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя сеющим и хлеб пищу, даешь и обилие посеянному. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит в житницы и кладовые, сеющие семя прямо сейчас. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за обеспечение за снаряжение, и воля Божия да будет исполнена во имя Иисуса. Аминь.